Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья», и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях клинический психолог Анна Гарбер. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, слушатели!
«Я ненавижу тебя, только не бросай меня». С такой цитаты, а это название книги, мы сегодня начинаем программу. Вот такие противоречивые чувства, эмоции и высказывания, да, характерны определенному кругу лиц. Говорим мы сегодня о пограничных личностях. Что вообще значит слово «пограничное»?
Я начну с предыстории.
Угу.
Мы, как психологи, клинические психологи, выделяем три структуры личности, три структуры организации личности. Первая структура – это психотическая. Для человека свойственно… Он не тестирует реальность, у него искаженное мышление – он не отделяет, где реальность, а где его выдумка, какой-то бред. Это все, что часто относят к психиатрии, галлюцинации, бредообразование и так далее. То есть это один полюс, скажем
ощущение
так.
Нереальности.
Да, это один полюс. На другом противоположном полюсе находится невротическая личностная организация. Это наиболее здоровая психика, когда люди способны справляться с трудностями, когда они берут на себя ответственность, когда у них достаточно хорошо работают высшие механизмы психологической защиты. Это две крайности.
То есть невротики, кстати, извините, вас перебью, уже считаются здоровыми личностями?
Здесь есть нюансы. Если мы говорим «неврозы», то это уже диагноз. А если мы говорим «невротическая личность», то это считается нормой.
Уже нормой. И говорят, что абсолютно здоровых людей вроде бы чуть ли не 4% всего лишь населения. Я тут слышала такую статистику.
Ну, как-то в байке, да? Нет здоровых, есть недообследованные. Может быть, что-то из этого.
На самом деле у каждого же есть какая-то проблема. У кого-то низкая самооценка, да? У кого-то там стресс, да? Кто-то плохо спит. То есть…
Я скажу, что точно у каждого есть свои индивидуальные и неповторимые тараканы в голове.
Потому что у всех нас были родители, да?
Ну, или как-то психика устроена по каким-то определенным законам, что она меняется, да, в зависимости от каких-то событий, которые происходят.
Угу.
Получается, что на одном полюсе у нас психотическая организация личности, на другом полюсе невротическая. И между ними как раз-таки находится пограничная личностная организация. То есть она на границе между нормой и патологией. Ввел это понятие пограничной личной организации психоаналитик Отто Кенберг. Это его такое вот введение, которым мы до сих пор пользуемся. Было это в 1967 году, но сейчас и по сей день это все популярно. И более того, я бы сказала, что сейчас вообще идет такой век пограничников. А дальше буду подробно рассказывать, и, может быть, мы будем себя какими-то местами узнавать. Что характерно для пограничной личностной организации? Такой человек тестирует реальность, он в контакте с реальностью, но в ситуации стресса он может как будто бы регрессировать, да, испытывать какие-то сложности и приближаться, ну, скажем так, к полюсу психотическому. То есть мы можем по вот этой вот линейке двигаться вперед и назад. И тогда мы можем называться низкофункциональными пограничниками и высокофункциональными пограничниками. Степень разная. Что еще характерно для пограничной личностной организации? Сложно таким людям справляться с тревогами, со страхами, с какой-то неопределенностью. Нужно, чтобы было все четко, понятно и предсказуемо. Пограничная личностная организация. При такой организации человек не всегда способен сублимировать какое-то свое напряжение, перенаправить его в нужное русло. Соответственно, это может все уходить, например, вовнутрь. И это то, что мы называем психосоматикой. Пожалуйста, это тоже входит в пограничную организацию. Люди такие любят ходить на грани. Ну, то есть это адреналинщики, все эти мотоциклы, скорости, сноуборды. Ну, не то, что в таких более безопасных рамках, да, а все-таки, знаете, когда бывают люди приезжают в какой-то горы, в лес, и вот они с самолета, вертолета спускаются, едут по этой пушнине, И вот эта грань между жизнью и смертью – это то, что характерно тоже для пограничной личностной организации. То есть вот этот адреналин. Также характерно крайности – либо черное, либо белое, либо все как я хочу, либо мне никак не надо. Промежуточного варианта, какой-то серединки, ее не существует. Что еще? Характерны нарушения границ. Не всегда понимаем, где заканчивается наша граница, да, и где начинается граница другого. Да, да. То есть вот это нам порой бывает сложно разделить. Соответственно, для пограничников они спокойно залазят в чужую границу, приезжают в гости без предупреждения, названивают по ночам.
Задают неудобные вопросы.
Вопросы, да, комментируют, не знаю, наш профессиональный статус,
просят
наш заработок.
На услугу.
Тоже сюда подходит, да. Для пограничников характерна лоббильность самооценки, то есть у них самооценка зависит от текущего опыта, что сейчас происходит в данный момент. Психологические механизмы определенные у пограничников работают. Такие механизмы, как, например, идеализация и обесценивание. Поэтому в отношениях бывает порой сложно. Сначала мы партнера идеализировали, он такой весь замечательный, он такое внимание оказывает, ухаживает, умный, состоятельный, ну и так далее. Да? А потом в какой-то момент мы бросаемся в другую крайность и полностью обесцениваем. И не такой он уже умный, и не такой внимательный.
Да, но проблема в том, что обесценивая, да, пограничная личность, тем не менее, не готова к отвержению этим же только что обесцененным ее партнером, там, будь то друг, да, партнер.
Да, потому что для пограничников характерна постоянная резинка в отношениях. То есть, если человек отдаляется, надо притянуть. Если человек приближается, нужно его отдалить. Здесь есть такое противоречие между чувством одиночества, остаться одному, и, с другой стороны, страхом сближения. Поэтому все время пограничники держат вот эту какую-то определенную резинку в отношениях. То ближе, то дальше, то ближе, то дальше.
Ну вот дело в том, что давайте сразу же я задам такой вопрос, чтобы наши слушатели, если вдруг кто-то начал себя немножечко узнавать, да, что значит бояться сближения? Ведь в какой-то мере, в определенной мере, каждый человек чуть-чуть боится сближения, потому что это ответственность.
Сближение — это определенный уровень открытости. То есть мне нужно достать себя не только хорошего, идеального, но мне нужно достать себя и внутреннего, которого я тщательно от всех скрываю. Как, такое, может быть, даже ощущение не совсем безопасное. Это должно быть доверие, высокий уровень доверия. Доверие характерно для уверенных людей. А если мы говорим, в принципе, про пограничную личность, то там с самооценкой не очень все хорошо.
Угу.
При высокой самооценке, да, я доверяю, потому что в первую очередь я доверяю себе в том, что я справлюсь с этой сложностью. Какая бы сложность ни возникала на пути, я всегда с ней справлюсь. А если я себе не доверяю, я не доверяю другим, я не могу открыться другим, да, и я не могу построить вот этот теплый и крепкий контакт, вот эту близость установить эмоциональную в первую очередь. И эта близость не то, что пара съехалась, она живет вместе. Нет, это эмоциональная близость.
Спасибо.
Угу. Дальше, что у нас? Мы говорили про механизмы психологической защиты при пограничной организации. Угу. Дальше есть такой, ну так его назовем, механизм иллюзии исключительности. Ну то есть со всеми случается, со мной нет. Кто-то болеет онкологией, но я не болею онкологией. У кого-то родственники болеют, а мои не могут заболеть. И когда, ну, не дай бог, что-то такое происходит, психика очень остро реагирует. Как так? Она же была исключительной. Она была вне этого, вне каких-то жизненных таких катастроф и проблем, а здесь она под это попала. И есть еще тоже такой очень активный механизм – это проекция. Когда мы что-то свое навешиваем на другого. Например, мы приходим в какую-то организацию и говорим, какие там все злые. И тогда возникает вопрос, там действительно все злые или это какая-то моя внутренняя злость, которую я вижу в других людях. Это тоже очень характерно для пограничной организации. Что еще? И в некоторых случаях есть момент импульсивности в поведении для того, чтобы снимать внутреннее напряжение. У пограничной личности есть внутриличностные конфликты, то есть какая-то внутри борьба. И порой, чтобы ее снизить, появляется такая некоторая импульсивность. Это, наверное, основные отличительные черты пограничной организации личности.
Как такие люди проявляются вовне? То есть как мы можем распознать по какому-то другому человеку, да, что он, у него пограничная организация? То есть как это проявляется?
Если мы возьмем какие-то диагнозы, да, что-то вот в этом направлении, то мы можем к пограничной организации отнести различные фобии, алкоголизм, наркоманию, психосоматические заболевания, панические атаки, сексуальные какие-то расстройства. То есть это все входит в пограничную личностную организацию. Сложности в установлении отношений с противоположным полом. Это все туда.
Хотелось бы добавить, да, что очень резкая смена настроения сюда, да, и взрывы ярости сильнейшие.
Это вот мы тогда уже уходим в более узкое понятие пограничное расстройство личности. Это то, что относится уже к диагнозам непосредственно и прописано в международной классификации болезней. В России это МКБ-10, а в Америке это ДСМ-4. Угу. То есть это уже, скажем так, более низкофункциональные пограничники, вот так вот.
Или менее функциональные.
Да-да-да, менее функциональные.
Ну, то есть, получается, личность может быть пограничной, да, иметь пограничную организацию, но при этом не иметь вот этого вот диагноза психиатрического под названием пограничное расстройство личности.
Да, да, все верно.
Что же чувствует сам человек? Мы сегодня говорим, уважаемые радиослушатели, про пограничную организацию. Мы сегодня не затрагиваем тему психиатрического диагноза. Надеюсь, что об этом мы поговорим отдельно. Что чувствует сам человек вот с этой организацией? То есть какие он внутри себя испытывает проблемы?
Это точно эмоциональная неустойчивость. То есть что-то все время внутри происходит. Это могут быть и перепады настроения, это может быть и достаточно продолжительное сниженное настроение, уход в депрессии,
угу.
Все здесь. Это когнитивные нарушения, когда у нас негативный образ мыслей. И в том числе мы образ себя, образ я, мы оцениваем негативно. От этого, естественно, тоже у нас настроение будет снижаться. В коммуникации, как ранее сказала, что это про границы, да, могут быть какие-то нарушения коммуникативные, либо конфликтность определенная. Знаете, мне вот хочется одной фразой сказать. Mm-hmm. Есть такое выражение: мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот это, наверное, про то самоощущение внутри у пограничника.
То есть он продолжает то же самое поведение, да, совершать те же самые действия, несмотря на то, что ему больно, неприятно, дискомфортно, да, но он не останавливается. Почему?
И порой сам к этому приходит. То есть я думаю, что это неосознанные механизмы. Безусловно, каждый человек не хочет себе боли. Он хочет себе счастья, добра, любви. Но пограничники, им нужно все время эта грань. А грань всегда только есть между чем-то приятным и неприятным. И ты ходишь как бы по лезвию ножа.
То есть мазохизм в какой-то степени, что ли?
Ну, адреналин точно, а у кого-то более выраженный мазохизм, у кого-то менее.
Можно на примерах все-таки вот какое поведение? То есть мы уже сказали про какие-то экстремальные.
Ну, например, спорта. Девушка говорит о том, что у нее слишком импульсивный молодой человек, который периодически поднимает на нее руку, как-то не очень с ней корректно разговаривает и так далее. Но при этом она продолжает жить с ним. Вопрос, возникает, зачем, угу. Да, что ее держит? И начинаешь расспрашивать более подробно, а ей нравится эта эмоция. То есть это очень эмоциональный накал.
Угу.
Ей нравится проживать эти эмоции. Она говорит, мне не скучно. Такое искажение определенное.
Всегда ли люди с пограничной организацией похожи друг на друга?
Нет, мы очень разные. И тот перечень который характерен для пограничников, который я озвучила ранее, вы что-то можете в себе узнать, а что-то вы, ну, скажете, что нет, это не для меня, это не подходит под меня. Это нормально, потому что для кого-то что-то более характерно из этого всего списка.
Угу. А вот слабая самоидентификация, ну, то есть понимание того, кто я, это относится тоже к пограничной организации или опять-таки к психиатрическому диагнозу?
Есть более экзистенциальные такие вопросы. Кто я, куда я иду, зачем я живу, в чем смысл моей жизни, угу, и так далее. Это нормальные мысли. Наверное, пограничники, они больше на них фиксируются в ситуациях стрессовых, когда есть депрессия, апатия, непонимание, что делать и чего хочется. То есть в какой-то кризисный период. Если же мы говорим про психиатрию, то там совсем нарушения, мы туда даже вдаваться не будем, потому что это прям клинический случай и работа исключительно психиатра.
Ну, то есть не все люди с пограничной организацией должны обращаться к психиатру, если их ничего не беспокоит с точки зрения соматики, например?
Как правило, они обращаются либо к психотерапевтам, потому что психотерапевт выполняет две функции одновременно. Это и назначение медикаментозной терапии, и сам процесс психокоррекционной психотерапии. То есть и так, и так. И уже реже обращаются к психиатрам. Потому что, мне кажется, даже у людей... Ну, так на сознательном уровне психиатр — это когда все плохо. Угу. Это когда совсем вот что-то, крыша поехала. Вот тогда мы обращаемся к психиатрам. Люди не ходят к психиатрам по доброй воле.
Но очень часто к психологам обращаются с пограничной организацией.
Обращаются.
Они,
да,
же не знают, что у них пограничная организация. Но ведь не обязательно людям, у которых, вот мы сейчас опять-таки не говорим про психиатрический диагноз, а про организацию, там же не обязательно медикаментозное лечение, прием препаратов?
Не обязательно, и есть, когда даже люди хотят выбраться из своих состояний без приема медикаментов. Это тоже реально.
Угу.
И тогда, да, это поход действительно к психологу или к клиническому психологу.
Переходим к вопросу, каковы же основные направления работы с людьми с пограничной организацией? Вот как психолог, как вы, то есть какие видите перед собой цели?
В первую очередь, это стабилизация психоэмоционального фона, потому что пока его не стабилизировали, работать со всем остальным невозможно.
Угу.
Стабилизируем эмоциональный фон и обязательно идем на работу на ресурс. У человека, чтобы справиться со своей какой-то проблемой, у него должны быть силы.
Угу.
Очень важно напитать себя. Вот после этого мы уже определяем, где вот эти внутриличностные конфликты у человека, в чем они состоят. И заходим, ну, можем менять мысли, какие-то негативные установки в нашей голове, убеждения. Скорее всего, вся работа будет основана на этом. Туда будет входить и работа с образом «я», и с пониманием того, что я хочу в этой жизни. И уже углубляемся и смотрим, как называется, откуда ноги растут. С этим мы работаем.
Угу. То есть стабилизация эмоционального состояния и работа на ресурс. На
работа на ресурс, а дальше выявление проблематики и работа с самой проблематикой.
То есть с детством вы имеете в виду?
И если нам понадобится уходить настолько глубоко, мы уходим в детство и достаем детские травмы, их прорабатываем для того, чтобы в настоящий момент нам жилось легко и свободно. Но есть еще краткосрочная терапия, которая редко предусматривает уход в детство. И если краткосрочной терапией мы тоже можем это сделать, мы делаем и работаем уже на уровне здесь и сейчас.
Но дело в том, что с пограничной организацией краткосрочная терапия не всегда, ну, редко, точнее, даже бывают эффективны.
Если нарушения небольшие, то возможно. Если нарушения достаточно, ну, такие глубокие, то, конечно, это более длительная терапия, и уже мы ищем психотравму.
Но краткосрочно это получается купирование симптомов, грубо говоря.
Есть такое направление, как когнитивно-поведенческая терапия.
Угу.
Она работает на поверхностном уровне, но что мне в ней нравится, даже работая на поверхностном уровне, ты как будто бы меняешь внутреннюю реальность.
Угу.
И нам при этом не нужно заходить в эту травму детства. Есть такое понятие, как ретравматизация. Когда мы заходим в это детство, мы повторно испытываем этот стресс. Нам не всегда это полезно.
Угу.
И если мы в своей работе как психологи можем избежать, мы это делаем.
Угу.
И тогда мы уходим на более поверхностную работу, например, когнитивно-поведенческая терапия.
А более глубокая — это психодинамическая, да?
Да.
Как же распознать вот такую особенность характера, особенность личности у своих близких?
У меня возникает вопрос, зачем? Зачем это распознавать? Если нам что-то, нас что-то смущает в поведении нашего близкого человека, угу. нам важно сказать, что мы его любим, что мы за него переживаем, конкретно обозначить, что мы видим, что нас смущает в его поведении, в его словах или в эмоциях. Мы об этом говорим, может быть, ты там покажешься специалисту.
Угу.
Но это в качестве нашего пожелания, потому что мы переживаем. Но мы не можем настаивать, мы не можем за ручку приводить к специалисту.
Угу.
И у нас, как у близких людей, у нас нет задачи выявить, что с ним происходит.
С какого возраста это может проявляться, организация личности пограничная?
Интересный вопрос. Считается, что мы с рождения уже уходим в какую-то организацию.
Mm-hmm.
То есть это как такая рисунок психики, как мозаика определенная. То есть мы рождаемся уже как в каком-то отрезке. И в этом отрезке мы и пребываем всю свою жизнь вне зависимости от того, что происходит. Но любые травмы детства, они нас как раз-таки делают либо низкофункциональными в своем отрезке, либо более высокофункциональными. Но если их нет, этих травм, да, тогда мы сохраняемся такими невротической личностью здоровыми.
А что было, вот я задавала такой вопрос специалисту по нарциссизму, когда мы беседовали, и задам вам, ну, примерно, что происходит в детстве человека, которого проявляется пограничная организация или появляется пограничная организация, как правильнее сказать?
Это может быть абьюзы любые. Это может быть...
Ну, то есть
быть...
насилие.
Да.
Проявление насилия над детьми.
Угу. Это, возможно, сам формат воспитания родительский. Есть родители, которые, ну так, попустительство в их воспитании, да, то есть им без разницы, где ребенок, что он делает сам по себе. Есть, наоборот, гиперопека, когда родители следят за каждым шагом, словом собственного ребенка. Есть родители, которые... то попустительство, то гиперопека. И вот это метание туда-сюда как раз-таки создает вот такую организацию. Масса моментов, которые могут возникать.
Сюда же можно отнести также обесценивание чувств, да, ребенка.
Да, холодность определенная
холодность,
к ребенку.
Дистантность.
Угу, да.
Как люди с пограничной организацией, может, кто себя узнал, сами могут помочь себе? То есть какие можно дать советы людям с пограничной организацией?
Вот скорее с пограничной организацией я рекомендую все-таки обращаться к специалистам. На мой взгляд, важно вовремя подхватить в работу и разрешить эту ситуацию, чтобы она не накалялась, не усугублялась и как снежный ком не накапливала каких-то вот внутренних переживаний и уже потом как следствие внешних проблем.
Угу.
То есть все-таки моя рекомендация обращаться к специалистам.
Спасибо. Сегодня мы говорили о пограничной организации личности с клиническим психологом Анной Гарбер. Мы желаем вам, уважаемые радиослушатели, кто себя узнал, обратиться к психологу, да, контролировать свое эмоциональное состояние и заботиться о себе.
Присоединяюсь к вашим словам.
Спасибо.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «Счастливая семья», и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.